Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию и за честь быть на этом месте. Да возвеличится и обновится милость Твоя. Позволь в этом служении раствориться в Твоих божественных глаголах. Дай способность сегодня Духом Твоим Святым постигать слова вечной жизни, которые невозможно постигать интеллектом. Но только тогда, когда Ты освящаешь и пребываешь, и расширяешь покровы нашего святилища, тогда мы способны вмещать Тебя. Да будешь сегодня Ты вмещен в сосуды народа Твоего. Да будут разрушены в этом служении дела дьявола. Да возвеличится и прославится великое и славное имя Иисуса Христа в этом служении. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, а мы будем поклоняться Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, будьте благословенны. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам». Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. Инстинкт, родительский инстинкт, материнский инстинкт о сохранении своего потомства, своих детей, повлек их ни к кому другому, как к тому, который сказал, «Из моей руки никто не похитит». И когда мы приносим к Нему и посвящаем своих детей, тогда приходит покой, тишина. Мы знаем, что теперь уже никакая вьюга, никакая буря, никакой ураган этого земного царства не выхватит моих детей. Они прочно находятся в прочном, непоколебимом убежище, в непоколебимом основании. Теперь сатана не может туда проникнуть, потому что они находятся в руках Бога. Не все родители сегодня умеют отдавать. Когда вы приносите по традиции, вы не передаете их в руки Бога. Для того, чтобы передать в руки Бога, нужно принести по Писанию, а не просто по традиции. Я обязательно это должна сделать. Ваши дети спасены. Но когда вы посвящаете, вы отдаете их в такое убежище, что уже оттуда никто не похитит, никто не проникнет. И они становятся помазанниками Господними с самого того момента, когда вы их посвящаете. Мы сейчас будем посвящать одного из младенцев, святые наши, Андрей и Наташа. Поэтому именно инстинкту, который позвал их, Дух Святой заложил в них эту мысль и это желание. И они немедленно хотят принести только что родившегося младенца Господу, посвятить его. Я попрошу сейчас всю церковь встать, и мы будем молиться. Протяните вашу правую руку, и мы будем благословлять этого младенца, и Иисус Христос силою Своей прикоснется к нему. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословена ныне благость и милость Твоя, да будут благословены сии святые пред лицом Твоим, и да будет благословен сей младенец во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и да даст Тебе мир, да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся, да пребудет вечное помазание Бога моего на голове Твоей отныне и до века. Аминь. Первая книга Царств, глава 15, с первых стихов. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». В этом месте Священного Писания Бог хочет показать, с одной стороны, что Он неизменный в Слове Бог. Он сохраняет свое слово. Что это значит? Он уже отверг Саула, как он мог обращаться к нему. Он сказал ему, когда он не исполнил его слово, он уже один раз не выполнил его слово. Он принес жертву не в седьмой день. Он не дождался Самуила, и Господь отверг его от царства. Он сказал, ныне бы утвердил Бог царство твое, но ныне царство твое отошло от тебя, и Бог отдаст его другому. Теперь вдруг между этим приговором и исполнением Бог снова обращается к Саулу. Это знак сегодня для всех помазанников Господних, для всех тех, с кем Бог когда-то общался. Когда Бог уже произнес свой приговор, и когда вдруг Бог снова обращается к ним, сотрудничает с ними, у них появляется такая мысль: «Всевышний предал забвению мой грех». Всевышний понял, что я просто человек, я малодушен, и я могу согрешать. И поэтому Всевышний забыл, теперь он снова обращается ко мне. Но неизменный в слове Бог не забыл. Здесь принцип Божий, что между приговором и исполнением Бог дает шанс для человека. И помимо этого, Он продолжает кооперировать с человеком в это время. Кооперация Божия с нами и успех Бога, который идет с нами, это не является критерием истины. Сегодня я говорю эту мысль, быть может, новой. Обычно я говорил, и это согласно Писанию, что успех и неудача не являются критерием истины. Сегодня я говорю, даже тогда, когда Бог кооперирует с нами, это не является критерием истины, что мы на истинном и на правильном пути. Это место Священного Писания явно свидетельствует об этом. Бог отверг Саула и продолжает кооперировать с ним. Из чего же мы должны исходить? Из того, что Бог обращается ко мне, я снова вижу видение Всемогущего? Нет, я должен исходить из написанного Слова Божьего. Если это Слово нарушено, и Бог продолжает кооперировать со мною, это говорит, что сроки моего покаяния истекают. Бог дает время покаяться в этот момент. Он дает время обжаловать его приговор. Прийти к нему, покаяться. Саул не покаялся, не проявил должного покаяния, но Бог продолжает кооперировать с ним. Это одна сторона, я хочу, чтобы мы запомнили. Помазанники Господни, Бог помазал вас, чтобы вы были светом для этого мира, чтобы возвещали совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И если мы нарушили свое помазание тем, что проявили непослушание, Саул проявил непослушание церкви в лице Самуила. Он сказал ему: «Семь дней жди». Люди, проявившие непослушание церкви в лице пастора, они думают, Бог продолжает еще кооперировать со мною. Бог продолжает кооперировать. Он будет давать победу, но сроки истекают. Всему свое время. Бог долготерпит. И потом, когда долготерпение его заканчивается, мы знаем, что случается. Тогда человек отдается во власть ада. Но до тех пор, пока этого не произошло, он обольщает сам себя. Бог кооперирует со мною. Бог дает мне видение. Бог давал Валааму видение. Вижу видение Всемогущего. Очи открыты. Но это не являлось критерием истины. Он падал. И он упал. И был убит. И погиб вечной гибелью. И его ожидает озеро Огненное. И он находится сейчас в аду, в самом нижнем отделении бездны, в состоянии смерти. Потому что он хотел проклясть народ израильский, и только милость Божия взяла его уста и повернула их в благословение ему. Потому что народ израильский, как мы говорили в то время, не способен был бы устоять против проклятий Валаама, если бы он их произнес. Но если проклятия все-таки произносятся, это говорит о том, что народ Божий способен отстоять себя, как мы только что слышали, и не спровергнуть проклятие проклятием. Когда болезнь накинулась на вас, вы могли употребить кровь Иисуса, которая является проклятием, учением о проклятии, которое уничтожает дела дьявола. Сатана будет атаковать, он будет проклинать, он будет использовать. Его проклятие не абстрактны. Они не могут приходить к нам независимо от источников. Ему нужны источники, ему нужны орудия, через которых он может направить свои проклятия на вас. И эти орудия никто иные, как святые Всевышнего. Вы знаете, что мир не может вас так проклясть. Он мертв для Бога. И сатана не может взять эти орудия и проклинать нас. Мир не способен. Мир способен проклинать нас через святых Всевышнего. Брать их и делать своим орудием. Не способен был сатана захватить эту землю до тех пор, пока он не сделал своим орудием самого Адама, царя этой земли. И тогда земля оказалась в его руках. Но за Адамом стоял ответственный Иисус. И тогда пришлось дьяволу встретиться с ответственным, и он победил его. У вас есть ответственный, рожденный свыше внутри человек, который ответственен за ваше падение. И если вы передадите ему сейчас полномочия, вы выйдете победителями из всех ситуаций. Поэтому я хочу заострить наше внимание. Дух Святой сегодня начинает мысль для нас. Если Бог продолжает кооперировать с вами, не успокаивайтесь, проверяйте себя, на правильном ли вы пути. Нарушили ли вы? Если вы нарушили общение с Богом, Он отверг вас, но продолжает с вами кооперировать, если вы выступали против священников Господних, то Слово Божие конкретно говорит о выступающих против священников. Твой народ, пророк Осия говорит, как спорящий со священником, поэтому поражу мать твою и детей твоих. Вы падете и более не встанете. Отвергну тебя от священнодействия и детей твоих поражу смертью. Все обетования Божьи, которые ты взял, эти дети, они все умрут для тебя, не сработают. Тебе нужно покаяться. Бог тебя посылает вновь. Иди и уничтожь амаликитян. Ты скажешь, слава Богу, Бог заговорил со мною. Он дает мне поручение на амаликитян. Мы увидим далее, как Саул проведет эту блестящую операцию. Верный в малом, во многом верен. Неверный в малом, во многом будет неверен. Саул проявил неверность в малом в прошлом и не покаялся. Теперь Бог дает ему второе задание. Он дает ему возможность. Но для того, чтобы исполнить это задание блестяще, нужно возвратиться назад и покаяться. Поэтому кооперация Духа Святого с вами не является критерием, что вы на правильном пути. Исследуйте пути ваши. Это шанс. Если Бог заговорил к вам, значит время приблизилось. И Бог второй раз вынужден будет отвергнуть. Он первый раз утверждал царство, а потом отринул его. Потому что мы видели, для того, чтобы царство стало вашим, нужно огласить вас, что вы царь. Потом нужно обновить ваше царство, а потом нужно утвердить его. Так и здесь, чтобы отринуть вас от святилища, нужно тоже нечто тройственное. И мы увидим, что Саул тройственно будет отринут. Сейчас, однажды он уже был отринут, сейчас мы встретимся со вторым положением, где Бог вновь проявит и объявит ему, и отринул Бог царство твое. Ведь Бог уже однажды его отринул. Бог будет трижды отвергать и трижды утверждать, для того, чтобы пришло непоколебимое. Слово его остается верным. Он сказал, иди на Амалека. Кто такой Амалек? Почему вдруг Бог вспомнил об Амалеке? Амалек это сын Елифаза, внук Исава. Аман, если вы помните, был последний из этого народа и умер подобно всем своим предкам в борьбе с евреями. Это Исав, сыны Едома, амаликитяне. Израиль вышел из Египта, Бог его вел. Амаликитяне встретили и беспричинно напали на него войною и убивали слабых, ослабевших. Кто это такие? Кто сегодня убивает слабых и ослабевших, отстающих от стана, заглядывающихся, не идущих в ногу? Здесь говорится, что это были близнецы одной матери. Они родились от одной матери близнецами, Исав и Иаков. Притом Исав был первенцем, Иаков был вторым по нем. Но Бог еще в чреве сказал, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Почему? Потому что Бог исходил не из того, кто они сейчас, а из того, кем они будут потом. Одинаковые возможности были даны Исаву и Иакову. Иаков на первых порах будучи человеком кротким, тем не менее в то же время был и человеком хитрым, и был лжецом. И ему нужно было умереть для себя, избавиться от лжи. Ему нужно было убрать имя Иаков. У него было правильное имя – лжец, обманщик, запинающий лжец. Вот значение имени Иаков. Когда он обманул брата своего и хитростью взял первородство у Исава, он в горечи сказал: «И имя тебе такое дано правильное, ты уже дважды запнул меня». Запинающий лжец. Некоторые любят называть своих детей Иаков. Не понимаю, что они туда влагают. Назовите Израиль, победитель. Иаков. Запинающий лжец. Яша. Яшка, я. У христиан даже пошло значение, что такое Яшку родила. Значит, бороться надо, раз родила Яшка. Убей его, свое я. Вот что такое Иаков, запинающий лжец. Но тем не менее, приходит время. Почему Бог сказал: «Я возлюбил одного, того возненавидел»? Потому что пришло время, Иаков умер для Иакова. И Бог сказал ему: «Ты больше не будешь называться Иаковым, потому что ты боролся с Богом». Эта борьба была молитвенная борьба. Пророк говорит: «Он умолял и плакал». Вот в чем состояла его борьба. Он умолял и плакал. И Бог ему говорил: «Назови твое имя». «Как твое имя?» «Исповедуй грехи свои». «Назови свое имя, скажи: я запинающий лжец, я вор, я преступник, я убийца, я блудник, я наркоман, я пьяница, я посягающий на чужое, я гордый, я тщеславный человек. Назови свое имя, исповедуй грехи свои предо мною. Исповедующий, открывающий грехи свои, будет помилован, а скрывающий не будет иметь успеха». Иаков их исповедовал, он сказал: «Иаков, раб твой, не будешь больше Иаковым. Израиль будет имя тебе. Бога победил, теперь всех врагов побеждать будешь». Чем он победил Бога? Смирением. Умолял. Вы знаете, грехи просто так не прощаются. Одним исповеданием. Он исповедал, но он на что-то уповал в этом исповедании. Исповедание должно на что-то опираться. Он опирался на кровь жертвенного агнца. Он опирался, что в крови жертвенного агнца грехи его прощены, покрыты. Вот на что он опирался. Он знал, как грехи прощаются. Он знал, как грехи омываются. Нужно исповедать. И я часто говорил: любой израильтянин, согрешивший, приходя в храм, приносил козленка или овцу и возлагал на нее при священнике руки свои. И священник стоял рядом, и он исповедовал грехи. И священник стоял и слушал. И священник, и агнец были одним и тем же лицом. Сегодня Бог сделал церковь свою и Христа одним и тем же лицом, потому что невеста его, церковь его сегодня органически цела с ним. Он глава, она тело. Вы не можете исповедать ваши грехи где-то на стороне и сказать: «Я исповедался, придите сюда, исповедуйте грехи ваши, чтобы они были отпущены». На голову жертвенного агнца, и потом горло перерезалось жертвенного агнца, лилась невинная кровь, но так как грех исповедан и грех возложен был на агнца. Это учение возложения рук, перемещение, чистота и непорочность агнца перешли на возлагающего руки. А порок и грех этого человека перешел на чистого и непорочного агнца. Вот что такое учение о возложении рук. Это не рукоположение, как некоторые считают. Учение о возложении рук – это рукоположение. Нет, учение о возложении рук не имеет никакого отношения к рукоположению. Рукоположение – это полномочия, власть, а возложение рук – это перемещение вины с одного лица на другого, или же перемещение чистоты, святости, могущества с одного лица на другого. Во время этого возложения эти два партнера, агнец и грешник, менялись ролями. Грешник становился агнцем, а агнец становился грешником, и проклятие мира легло на него. Вот что означает Иаков. Его брат Исав продал свое первородство за одну снеть и не мог потом умолить отца, хотя и плакал. Сегодня те люди, которые продают с легкостью свое первородство. Исав – это душа, а Амалек Это душа, которая противостоит духу. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Я не имею в виду тело, когда говорю плоть, и Слово Божие этого не имеет. Иногда оно имеет в виду значение плоти тела. Нужно смотреть, в каком контексте, как написано, какая мысль выдается. Но когда говорится грех, само тело является только оболочкой греха, в котором живет грех, живет душа. Грех сосредоточен в душе, грех – невидимая сущность, как и праведность. Но оно проявляется через тело человека и живет в теле человека, но тело практически независимо от этого. Это просто дом, в котором живет душа. Когда отрок, юноша Евтих упал, апостол Павел так проповедовал, что он заснул. И упал с третьего жилья, и написано, поднят был мертвым. Но Павел в духе посмотрел и сказал, дух его в нем, душа еще в нем. У него была клиническая смерть. Он умер. Он поднят был мертвым. Но Павел сказал, душа его в нем, дух его в нем. И он помолился над ним, и он открыл глаза. Служение продолжалось. Душа противостоит духу, противится на пути к обетованиям Божьим, к обетованной земле. Бог призвал вас идти к обетованной земле. Он призвал меня, Он призвал всех, святых, рожденных свыше. Мы вышли из Египта. И между душою и духом, прежде чем мы войдем полностью в дух, лежит пустыня, пустыня смерти. Нужно умереть, пережить смерть, чтобы войти в Египет. Но какую смерть? Одни пережили смерть, умерли для Египта, а другие умерли для Ханаана. Бог вывел народ израильский из Египта, а потом неверовавших погубил, и они костями своими пали в пустыне. Есть разные виды смерти. Они вышли из Египта, но не умерли для Египта. Они говорили, о, там мы ели лук репчатый, такой лук, мы ели там мясо, мы ели там дыни. А здесь только одна манна в глазах наших. Они жили Египтом. Они все еще обращались к душевным качествам своим, служение Богу. В Египте было служение Богу, они служили там Ему, но душевное служение в Египте не признавалось Богом, и Бог звал свой народ в пустыню для приношения жертвоприношений. Выйди из Египта, жертва не может быть приносима в Египте. Некоторые думают, душевное служение Бог принимает, Бог не принимает душевного служения. Он зовет святых своих в Ханаан, в обетованную землю. Обетованная земля – это то, что вы сегодня видели, когда вы верою берете свое исцеление, свое обеспечение, свою праведность, свою невиновность, свое совершенство, свою чистоту. Но вы не можете все это взять вне стана израильского. Нужно быть в стане и подчиняться Моисею. И не говорить, кто поставил тебя, или Бог только с одним с тобой говорит, Он и с нами тоже говорит. Такие люди пали костьми в пустыне, а отъявленные нечестивцы не просто пали. Земля разверзла уста свои, поглотила их живьем, и они сошли туда. Все противники Моисея были истреблены. Все противники помазанников Господних будут истреблены. Они не просто противники помазания, они противники Церкви Божией. Они говорят, я не имею против него ничего, я имею против его действий. Иисус сказал, кто заповеди мои соблюдает, тот любит меня. Мы не имеем ничего, Иисус, против тебя, но мы заповеди не можем соблюсти. Значит, вы не любите меня, вы лжете, вы говорите, я тебя люблю. Если любишь, соблюди мои заповеди. Поэтому Амалек – это прообраз души. Душа человека в Едемском саду стала греховной душой, отождествилась и стала одно. Как она была праведностью в одно с Богом и могла общаться с Богом, теперь она была доступна для общения с дьяволом и через грехопадение стала одно с дьяволом. Поэтому, когда душевные чувства сразили апостола Петра, и он стал умолять и просить Господа Иисуса, «Учитель, пожалей себя, да не будет с тобою этого». Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое». Этим самым Иисус отождествил, сказав «человеческое и сатанинское – это одно». Для того, чтобы быть божественным, нужно родиться от Бога и брать от Бога. Но душа уже была греховная, и нужно было, чтобы она умерла для греха. И Бог сказал, истреби Амалека. Учение о проклятии, о несении креста. Только крест может истребить душу. Бог дал возможность Саулу истребить душу. Но вы не можете истребить душу, не сделавшись учеником, не проявив верности. Вера без верности мертва. Запомните. Вы скажете, там написано «вера без дел». Верность – это дело. В Откровении Иоанна 14 главой написано «здесь терпение и вера святых». В переводе дословном «здесь терпение и верность святых». И потом следует стих «отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они утешатся, и дела их идут вслед за ними. Дела их – это их терпение и верность. Это дело. Какое дело мы можем представить ему? Добродетель? Добродетелей в мире полно. Но эта добродетель есть зло, потому что она приносится из нераспятой души. Только тогда, когда распятая душа, умершая душа, приносит Богу плод, только тогда он его принимает. Вы увидите, что у Амалика были овцы. У него были таланты, у него были жертвенные, правильные таланты. Но они подлежали смерти. Бог сказал, истреби все. Истреби от овец до козлов, от верблюда до осла, от женщин и грудных детей до стариков, ничего не оставь у Амалика живого. Душа должна полностью умереть. Умереть для этого мира. Вот что здесь имеет в виду Дух Святой и посылает его. Я даю тебе шанс. Но в этом шансе, чтобы все это истребить, нужно проявить верность Богу и обратиться назад и покаяться там. Сказать, что я повинен смерти, назвать свое имя, я Иаков, я грешник. Поэтому сегодня душевные люди противостоят обетованиям Божьим, которые мы провозглашаем. Душа сама в себе противостоит моему духу, и мы имеем войну самих себя. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вы скажете, Боже, а где же покой? Ты сказал, придите ко мне, и я успокою. Но там написано, научитесь от меня, и я успокою вас. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь от меня. Для того, чтобы приобрести этот покой, некоторые берут первую фразу мысли и режут ее по-живому. Не режьте по-живому, там цельная мысль. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Кротость и смирение. Смирение – это послушание, верность. Бог говорит, и вы говорите «Есть!» Будет исполнено. Вы воин Христов, и вы немедленно исполняете. Вот что смирение. Он не думает о себе. Вы думаете, что у солдата нет личных желаний? Он что, не хочет пойти и поразвлекаться? У него что, нет невесты или девушки? Он не хочет с ней поразвлекаться где-то? Но он не может. Он даже не говорит, ему говорят «в бой», и он есть, и в этом бою может умереть. И он идет на это, он воин, и никакой воин не связывает себя делами житейскими. И теперь Дух Святой показывает, с душою должно быть все покончено. И Бог дает это Саулу, возможность возвратиться назад, возможность покаяния. «Уничтожь мне всех». Теперь мы должны знать, Амалик – это Исав, прообраз нераспятой души. В Боге, не умершей. Я хочу, быть может, кто-то не из посвященных скажет, о чем вы говорите? Вы говорите о жертвоприношении Богу, убить самого себя? Здесь имеется в виду вот что убить. Умертвите земные члены ваши. Блуд, страсть, похоть, прелюбодеяние, нечистоту, излишество в пище и питье. Вот это умертвить, вот это члены этой души, плоти. Вот что нужно умертвить. И облекитесь во все оружие Божие, в святость Божию, в оружие света, которое является как раз кротость и верность. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание – это все в одном слове верность. Странно, что в Откровении, когда люди умирают, почти на каждом богослужении, где будут умершие тела, будут читать это место Священного Писания из 14 главы Откровения. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ибо ей, говорит Дух, они утешатся, дела их идут вслед за ними. Запомните, там написано «отныне». «Отныне» – это вот от этого места. А потом посмотрите, от какого места. Там написано «от такого места они блажены», когда они победили печать зверя, когда они победили блудницу, сидящую на звере багряном. Вот отныне только они блажены. Там написано «здесь терпение и вера, верность святых». и отныне напиши блаженны. Вот когда вы победили то и другое, и у вас есть терпение и верность, вот только тогда вы блаженны. Когда вы это все сделали, то вы уже умерли, теперь вы умершие. И я на недавних похоронах так и сказал, умерших в народе Божьем единицы. Там написано «блаженны умершие, умирающие в Господе». Сегодня очень много христиан живых, умирающих в Господе. Они получают спасение, живые, умирающие в Господе, живые для этого мира. Они не умерли, они живые. Они на все реагировали и умерли живыми для этого мира, живыми для этой души и живыми для религии. Поэтому немного сегодня умерших, блаженных. Отныне, только когда произойдет победа и будет явлен плод, только тогда вы будете мертвыми, и тогда ангелы Божьи придут и возьмут вас. Где труп, там соберутся и орлы. Хорошо, будем читать дальше. Что же произошло дальше после этого? Бог сказал ему, иди истреби, дал шанс. Стих 4. И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч с колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделали засаду в долине. И сказал Саул кинеянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились кинеяне из среды Амалика. Кинеяне отделились из среды Амалика. Они оказали благосклонность народу израильскому, когда он шел из Египта. Но жили вместе с Амаликом. И Саул сказал, отделитесь от них, прежде нежели я нападу на амаликитян. Кто такие кинеяне? Кинеяне – это одно из племен мадианитян, являющиеся потомками Мадиана, четвертого сына Авраама от Хитуры, от рабыни. Часть племени кинеян впоследствии составит могущественный народ под названием ефиопляне, Ефиопия. Жена Моисея была из этого рода, ефиоплянка, Рагуил, мадианитянин, родственник Моисея, Хаваф. Это был брат Сипфоры, сын Рагуила, тестя Моисеева. Они разделились, и некоторые племена составили могущественное царство. Это были все потомки Авраама. Кинеяне являются прообразом нашего тела. Не души, а тела, в котором живет душа. Душа – это жизнь. Теперь тело является рабом само по себе, либо души, либо духа. Тело не может жить само по себе. Либо оно будет подчиняться душевному человеку, либо духовному. Либо оно будет проявлять сатану, либо будет проявлять Бога. Свет Божий будет литься из ваших глаз, или сатанинская, адская тьма будет исходить из этих глаз. Вы когда-нибудь смотрели в гневные, злые глаза? Дети скажут, конечно. Мы всегда в них смотрим, когда отец берет ремень или мать. Они же иначе наказывать не умеют. Если бы вы наказывали, и из ваших очей не сатана смотрел, а Иисус, вы знаете, какими бы ваши дети были? Как правильно их наказывать? Чтобы с ваших глаз был Иисус, стоящий на паперти в Иерусалимском храме и сделавший бич из веревок, и все в ужасе бежали от него. Его глаза источали в это время власть, силу, могущество и гнев. Но это не был ад. Это было величие, могущество и власть Божия. Когда дети увидят такое могущество и такое величие, все будет опрокинуто и все станет на свои места. Но когда они видят демонов, потому что когда вы в таком положении, вы никогда не будете сквернословить. У вас будет власть. Это большое искусство и умение молиться. И не приступать к наказанию своего ребенка до тех пор, пока не придет мир Божий. И молиться, Боже, дай мне, я иду во имя Твое наказывать моего сына или мою дочь. Во имя Иисуса Христа. Я обязан Тебя наказать, я обязан Тебя наказать. Это повеление, это воля Божия. Я обязан исполнить волю Божию. И если я Тебя не накажу, то я буду наказан, и мы все вместе будем наказаны. И чтобы снять проклятие с семьи, нужно наказать сына и дочь непослушных, которым говорится однажды, дважды, и они не слушают. И тогда нужно наказать по Писанию. Не жалейте его и не возмущайтесь криком, сокрушайте ребра его и не бойтесь. Так говорит Писание, не показывая дочери светлого лица. И наказывайте детей ваших, чтобы потом радоваться. Покажите им любовь. Вы говорите, я люблю. Ты не любишь. Ты не можешь наказать. Это говорит о том, что ты любишь самого себя. Ты боишься ранить свою грешную душу, потому что грех реагирует болезненно. Ой, как же я накажу? Это грех. Если ты любишь действительно своего ребенка, накажешь. Как не будет больно? Больно это в душе, не распятой душе. Распятая душа спокойно поднимает меч, кто Господень ко мне. Грех должен быть наказан. Поэтому киньянь — это прообраз плоти. Я часто сравниваю с динамиком. Через этот динамик может литься любая музыка. И музыка небес, и музыка сатаны, музыка ада. Это тело может благословлять святых и может проклинать святых, сотворенных по образу Божию. Они проклинают святых, сотворенных по образу Божию. А как говорит, братья, мы не должно так быть. А мир благословляют, нечестивых благословляют, а святых проклинают. Что такое проклинать? Отзываться негативно, просто негативно. Желать разрушения. Некоторые думают, обязательно нужно говорить слово «проклинаю». Нет, не нужно говорить слово «проклинаю». Когда вы говорите, вы должны знать, что вы проклинаете. Если там истина, вы не можете ее проклинать. Вы говорите, я проклинаю ложь, заблуждение. Так сперва узнай, имеешь ли ты на это право. Узнай, какая клетка ты в теле, кто ты такой. Сколько сюда приходило людей, рядовые люди, приехавшие из другой страны. Они приходили и проклинали меня, говоря, что я неправильно иду. Кто дал им это право? Но он в своей семье не способен держать семью, сюда приходит устройство делать. Хорошо, оставим их. Бог сказал и показал нам, кто такие киньяне. Моисей был женат на Сепфоре. И в свое время... Брат его, его сестра Мариам и Аарон осудили его за это. Бог поразил Мариам проказою. Она была отторгнута от священнодействия и больше не пророчествовала и не выводила словословия и хороводы. А раньше она была пророчицей. Дух Святой почивал на ней. Все девицы и женщины израильские выходили и стройно пели и восклицали. Бубенцы звенели, гусли играли. И она шла впереди и провещевала. Так говорит Господь. Коня и всадника ввергнул в море. Возвеличил имя свое в Израиле. И все восклицали. А теперь она уже больше не выходила в хороводе веселящихся. Почему? Она подняла свой перст на помазанника Господня. И сказала, какое право он имеет держать жену Ефиоплянку. Разве одному ему Бог говорил? Он и нам говорил. И Бог ей сказал, как ты смела. И он ее отторг. Он боролся за тело человека. Он боролся за Сепфору. Тело должно быть соблюдено. Тело должно быть чистым. Тело принадлежит Богу. Оно искуплено. Не называйте его платякой. Не относитесь к нему небрежно. Умывайте его и чистите его постоянно. Держите его в абсолютнейшей чистоте постоянно, насколько это возможно в ваших условиях. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Иногда с людьми невозможно разговаривать, они приходят, начинают со мной спорить, и мне нужно держать 1,5-метровую дистанцию, чтобы не упасть в обморок от вони изо рта, от запаха пота, который сперт, одевает иногда чистую одежду на грязное тело. Или нижнее белье грязно, одевает сверху чистую одежду. Они не понимают, что их тела святые. Спрашивают, что такое? Да ну, это платяка, смотреть за ней. Нет. Саул сказал, у него было ведение от Бога, Бог продолжал кооперировать с ним. Он сказал киньянам, выйдите из среды их. Тело должно быть чистым, омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это говорит Новый Завет. И он говорит в буквальном смысле, омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания. Когда я хочу что-то исповедовать и подхожу, когда сатана со мной борется, я действительно принимаю душ. Омываю тело своей водой и говорю, я делаю это во имя Твое. Я все делаю во имя Господа Иисуса Христа. Я умываю это тело, оно принадлежит Тебе. Я умываю сейчас его, а потом иду и в чистом теле, омытом, я начинаю провозглашать обетование Божие. Дух Святой любит чистоту. Он творец этого тела. Он ненавидит грязь. Он ненавидит пот. Он сказал, если ты войдешь во святилище потный, ты умрешь. Я медное море приготовил для этого. Все то, что исходит из тела, есть грех. Вы скажете, но в буквальном смысле пот нет. Когда мы потеем здесь, это не является грехом. Но если мы, потные, одеваем одежду и идем в молитвенный дом, это грех. Умойтесь, очиститесь. Вот кто такие киньяне. Это тело, чистое и без порока. Мы не свои, мы куплены дорогой ценой. И так прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Отделитесь, киньяне вышли. Читаем дальше, стих 7. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят. И все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Видите, Бог второй раз говорит: «Жалею, что поставил его царем». «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Вы видите, что происходит? Вместо того, чтобы делать памятники Господу, после этой победы, которую он произвел, Бог был с ним, Бог дал ему власть и силу, а он эту власть и силу употребил на сохранение Агага, откормленных ягнят, самого дорогого и лучшего, и построил себе памятник, присвоил себе славу. Памятник – это память, слава. Я увековечу имя мое, я увековечу мое помазание в веках, обо мне будут говорить. Откуда это приходит? Из непослушания, из нераскаянного до конца сердца, неверный в малом. Вот что он продолжает делать. Бог кооперирует с ним, Бог дал ему победу, а он что делает? Люди, стоящие, смотрящие, будут говорить: с ним Господь. Да, Господь с ним. И Бог, любой перст, паразит, поднявшийся на Саула, не имеет значения, он помазанник Господень, и Бог будет сам считаться со своими помазанниками. Берегитесь поднимать на них вашу руку. И еще хочу сказать. Люди, которых избирает церковь, не являются помазанниками. Повторяю, помазанниками являются те, которых поставляет Бог, а не тех, которых избираем мы, чтобы они льстили нашему слуху. Поставил себе памятник. Бог сказал: «Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Пророк в слезах плачет. А тот поставил памятник и сошел в Галгал. Там, где приносятся жертвы, там, где Бог провозглашал его царствование, где Бог обновил его царство, и где Бог должен был бы утвердить его царство, но отринул в Галгале. Теперь он снова пришел в Галгал, надеясь на то, что Бог утвердит его царство сегодня. Что теперь Бог снова с ним, Бог дал ему победу, он исполнил глаз Божий, победил Амалека. Вы думаете, почему Самуил, поставив памятник себе, пришел в Галгал, а не в Гиву Вениаминову? Или не в какое другое место? Он пошел, чтобы утвердить царство, чтобы Бог его утвердил. Он свое царство уже утвердил. Он уже себе славу поставил. Но где-то глубоко внутри он был неудовлетворен. Он хотел, чтобы Бог еще утвердил его царство. Он понял, что тогда в Галгале он проиграл, когда он был непослушен, не дождался этого седьмого дня. И теперь он сошел в Галгал после поражения Амалека. Но перед этим поставил себе памятник и присвоил славу этой победы себе. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Видите, как красиво, прекрасно, безукоризненно. И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему, прочие же мы истребили». Кто это такие? Лучшие. Это лучшие таланты. Лучшие. Это отличнейшие певцы и певицы. Это ораторы, это искусные красноречивые проповедники, которые вчера только были первыми секретарями, а сегодня стоят за кафедрой и призывают «покайтесь». Красиво призывают. Они еще не умерли. Это таланты. В жертвоприношение Богу мы оставили. Мы хотим, чтобы наш хор звучал. Мы найдем себе поставленные голоса. У нас артисты в хору. Пока ты не умрешь как артист, как первый секретарь, как инженер, как ученый, и не станешь просто христианином, ты не можешь служить Богу. Он сказал, а что это за влияние я слышу в ушах моих? Тебе было сказано, Амалек должен быть истреблен. Все душевное должно быть истреблено. Это не посвященное Богу. Они еще не умерли. Я различаю слух. У пророка Самуила был прекрасный слух. Он отделил влияние овец израильских от влияния овец Амалека. Они этими же голосами потом могут прославить Бога. Но только не сейчас. Сейчас они еще овцы Амалека. Мы будем... Агак. Я хочу показать, что в народе Божьем, когда я с подобными амаликитянами встретился, то я встретил и защиту у этих амаликитян для жертвоприношения Господу. Как же хор будет петь без них? Прекрасно хор будет петь без них. Прекрасно служение будет без них. И сказал Саул, привели их от Амалека для жертвоприношения. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди предай заклятию нечестивых амаликитян. Бог называет душу нечестивой до тех пор, пока она не переживет смерти на Голгофе. Не умрет для личных амбиций. И воюй против них, доколе не уничтожишь, не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликитского, а Амалека истребил. То есть он сохранил Агага, а народ сохранил из добычи овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. В Галгале, чтобы утвердить царство. Он решил принести в жертву Амалека. Амаликитянские овцы должны взойти на жертвенник Господень в Галгале, чтобы утвердить его царство и снять поношение. Что же отвечает Самуил? Отвечал Самуил, неужели... Все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа. Это место Священного Писания говорит, жертвоприношение и все сожжения приятны Господу, когда они израильские, когда они чистые, когда они не взяты у амаликитян. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вы видите, вторичное отвержение. За то, что ты был непокорным. Непокорен человеком – это волшебник, это колдун. Сколько у нас еще таких колдунов и волшебников? Но жив Господь, укрепивший меня, и волос с головы вашей не падет на землю. Одни умрут, другие уйдут. Третьи, которые не уйдут и не умрут, будут отлучены, если они останутся в этой непокорности. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господне, Господа, и слово Твое, и слово Твое. Но я боялся народа и послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. Нету покаяния. Оговорки какие-то. Я согрешил потому и потому. Народ, ты боялся народа, ты царь. Ты что хотел, то делал. Те люди, которые начали нарушать и брать, ты бы мог сказать смерть этим людям. Их бы умертвили, и никто бы не пошевелил бы языком своим. Теперь ты говоришь, я испугался народа, что ты лжешь. Какого народа ты испугался? Ты царь, у тебя власть. Кого ты испугался, что ты разрешил брать заклятое? Это было заклятое. Теперь же сними с меня грех мой. И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет ни правды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Он возвратился. Но этот говорит: почти меня пред старейшинами народа моего и пред народом моим. Я согрешил, хорошо. Если ты согрешил, зачем ты жаждешь почести? Грешник жаждет почести. Если бы он этого не сделал, опять был шанс. Он делает ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой. Ну неужели настолько велик грех, что меня надо обнародовать? Не обнародуй меня, наоборот, ну приди со мною, ну... Хорошо. Самуил пошел. Грех твой остается на тебе. Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к нему Агаг дрожащий. И сказал Агаг: конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал: нет, наоборот. Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не дался Самуил Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Кто такой Агаг? Царь души, царь амаликитян. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам предаваться греху. Но отдайте тело ваше, так как вы отдавали греху, а теперь отдайте в орудие праведности, чтобы царствовала праведность. Агаг – это символ греха. Уничтожить все, а грех оставить живым. И лучшее, вы представляете, что он оставил? Это лучшее потомство даст лучшие ростки. Кто такой этот народ? Он просто селекцию сделал. Он просто почистил Саул амаликитян, чтобы этот народ стал еще сильнее. Потому что от лучших будут рождаться еще лучшие. Он слабое и ничтожное уничтожил, а сильное оставил, и грех оставил, царя их. И говорит: я исполнил слово Господа. Вы представляете, как интеллект человеческий, отошедший от Бога, и как непослушание, вместо того, думая, что исполняет волю Божию, напротив, будет исполнять волю дьявола. Дьявол, конечно, говорил: уничтожай их всех. Нужно уничтожить их всех. Вы знаете, что делали евреи-масоны в свое время, когда власть была полностью сосредоточена в их руках, и они перехватили мировую политику. Они направили Адольфа Гитлера на уничтожение евреев, чтобы очистить нацию евреев от крови гоев, язычников. То есть, чтобы оставить лучшее. Они назвали его «друг Израиля». Книга в 200 страниц, которая говорит о успехах и заслугах Гитлера пред израильским государством. До сих пор не хотят опубликовать эти данные, что ставка Гитлера была полностью заполнена высшими военачальниками, которые были евреями. Маршал его, личные генералы его, евреи, отец и мать этого маршала были в концлагере в этом. А он был маршалом, он был генералом. Евреи не хотят знать этой позорной страницы. Холокост, или Холокост, уничтожали нас. Вас уничтожали по приказу ваших вождей, чтобы почистить нацию от крови гоев, чтобы потом рождались настоящие сионисты. Сионистская пропаганда тоже делал и Саул. По приказу не Бога работал, а по приказу дьявола. Человек в непослушании, получив приказ от Господа, доступен для дьявола. Всякий делающий грех есть раб греха. Если вы не раскаялись в грехе по Писанию и получили от Бога повеление, Вы не сможете его исполнить. Вы будете слышать больше голос дьявола и лучшее оставите. Из этого лучшее еще выйдет лучшее. Это идея Дарвина. Именно на нее вышел Гитлер. В сверхчеловеке. Истребить всех недочеловеков и оставить только голубую кровь, арийскую. И тогда планета заселится сильными, прекрасными людьми с голубой кровью. Будут одни только арийцы. Но оставить немножко этих рабов, как буйволов, будет работать для нас. Эти идеи вдохнул сатана в Дарвина и в масонов из колена Данова. Дан будет аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Это пророчество Иакова, отца 12 колен, 12 патриархов. Он сказал, что от Дана выйдет Антихрист. Из колена Данова будет Антихрист, поэтому в откровении колена Данова не существует. Оно заменено Манассией и Ефремом, сыновьями Иосифом. Хорошо, мы теперь видим Агага, царя Амаликитского. Его приводят. Самуил сказал, горечь смерти не миновала. Грех должен быть уничтожен. И разрубил его в Галгале пополам. Завет Бога сделает это. Галгал – это место, где Бог заключил завет со своим народом. И именно на том месте, где Бог заключает завет, грех будет уничтожен. Если вы хотите избавиться от Агага в вашем естестве, идите в Галгал. Идите к Самуилу, прообраз Духа Святого. Провозглашайте это устами своими. Грех уничтожен. Вера называет несуществующее существующим, да будет Агаг предан смерти, и все лучшие овцы и телята от него также смерти, никого не пожалеть. Наоборот, самое лучшее надо уничтожать в первую очередь. Бог, когда начинает свою работу, Он не начинает уничтожать самое худшее, Он начинает с самого лучшего. Он не начинает со слабых, как это делали амаликитяне, нападая на Израиль. Он начинает с главы, с царя. Мы видели, как Бог давал победу. Каким образом Он дал победу народу израильскому при Есфире? Она простерла руку свою на самого главного, на Амана. Каким образом Бог дал победу Израилю, когда Иудиф вышла в бой? Когда она сняла голову Салаферна, с военачальника войска? Начинается с сильнейшего. Когда Дух Святой работает, он выходит на сильного. Он не идет на слабых. Сатана выходит на слабых и распространяет свою ложь за спиной. Это сатанинская стратегия. Я готов на поединок. Выходите на меня, господа амаликитяне. И тогда узнаете острие меча. Моисей будет молиться. Иисус Навин будет сражаться. Моисей молится. Ор и Арон поддерживают руки. Наши ночные бдения не проходят даром. Бог освящает церковь свою и отделяет от нее плевелы и соблазны. Он работает в народе своем. Не устоят грешники и устрашатся на Сионе, и нечестивые падут на путях праведников. А праведники не падут. Нечестивые наследуют ад и обратятся в ад, говорит Слово Божие, а праведники наследуют землю. Дух Святой сегодня как никогда призывает нас. Я как никогда полон решимости, мира, радости и покоя. И готов сражаться. И вижу, и чувствую за моей спиной хорошее отборное войско Бог приготовил для уничтожения амаликитян. И мы истребим их из Поднебесной по слову Бога. Но это уже не через Саула будет повеление, а через Давида. И прекрасная Есфирь будет участвовать в этом истреблении. Она будет поститься и молиться вместе со служанками своими, прообраз невесты. И она придет к Артаксерсу и скажет ему: «Жизнь моя, подари мне жизнь мою и жизнь народа моего. Кто смел посягнуть на них? Аман, Амалик, Аман Вогиянин. Это он нечестивый, а он князь. Душа рождается первой, Исав рожден был первым. Первый он принимает благословение, первый он возрастает. Поэтому Дух Святой сегодня как никогда призывает к несению креста. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда отныне начнется блаженство ваше. И тогда при всех болезнях, какие бы они ни были, сладость общения с Богом, радость в духе, она будет просто все перекрывать. Вы все равно победите. Становитесь на его сторону. Он сегодня ждет вас. Давайте вместе сейчас встанем и споем песню. Такой вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, как правильно понять слово «объедение». Вы знаете, что пища дана человеку не для того, чтобы объедаться, а для того, чтобы удовлетворять голод. Как только голод удовлетворен, следует останавливаться. Когда чувствуете, что голод удовлетворен, а вас просят, ну доешь, доешь, ну нехорошо оставлять. Вы подталкиваете человека к объедению, то есть вы намеренно расширяете его желудок. То есть той пищи, которая поступает ему, вполне достаточно. Когда начинается избыток пищи, сердце начинает более натруженно работать. Это уже излишек. Именно в последнее время излишество в пище и питье. Объедение – это когда человек совершенно не способен обладать собою и поститься. Не способен, не может. Он не может поститься, и если он попостился, то он обязательно вечером съест завтрак, обед и ужин. Он все равно наверстает. Пост – это говорит о том, что вечером я ем только ужин. Вы знаете, сколько вы съедаете на ужин и что вы ели на ужин. Вот это вы и должны съесть. Это называется постом. Если же вы постились и потом сели завтрак, обед и ужин, значит, вы просто голодали. Это не пост. Между голодовкой и постом есть разница. Пост – это когда человек лишает себя, и вы уже никогда не получите этого завтрака и этого обеда. Вы его лишили себя навсегда. Поэтому слово «объедение» одним словом или одним предложением характеризуется таким словом. Ешьте для того, чтобы удовлетворить голод, чтобы насытиться. Вот когда люди насытились, то они перестали есть. И тогда Христос сказал, соберите оставшиеся куски, чтобы они не пропали. Вполне можно то, что не доели, оставить и потом доедите. То есть нужно чувствовать свою меру. Когда вы, у каждого человека своя мера, поэтому он должен ее знать. Вот это и есть слово «объедение». Оно может быть разъяснено еще шире. Объедение бывает разных уровней, когда люди начинают просто пиршествовать, когда они живут только ради чрева своего, когда Бог становится их чревом, то есть чрево становится их Богом, и слава их в сраме. Один брат написал стихотворение из баптистов, прекрасный, хороший брат. Он говорит, слепые слуги плотоугождения, им неприятно о спасенье весть, они отпразднуют Христа рождения как повод, чтобы выпить и поесть. То есть сегодня многие ждут этих праздников всевозможных. День Валентина святого. Неизвестно, святой ли он вообще. В кавычках, я думаю. И другие дни, там, Thanksgiving, то есть День Благодарения. Это как раз день, когда можно, ну, позволить себе просто сесть и наесться до отвала. Хорошо, если святые в этот день будут поститься и есть другую пищу. Пастор Аркадий, являются ли дьякона помазанниками Божьими? Я имею в виду те, которые проповедуют Слово Божие. Спасибо за ответ. Ну, конечно же, если вы являетесь помазанниками Божьими, то дьякона два раза являются этими помазанниками. Потому что Слово Божие говорит, любой рожденный свыше человек является помазанником. Помазание – это полномочие. Полномочия. Вы все получаете полномочия царя царей и Господа господствующих. Вы все принадлежите одной царской семье. И когда вы рождаетесь свыше, то вы помазаны, у вас есть полномочия. Только у каждого свое помазание. Помазание помазанию рознь. У каждого своя власть, у каждого свои полномочия, у каждого свое достоинство. У диакона помазание диакона, у вас совершенно другое помазание. Помазание связок, которые взаимодействуют, и этот локтевой сустав может работать в союзе с плечевым. Рука поднимается в карман и дает милостыню. А если эта связь не будет работать, голова будет понимать, сердце будет обливаться желанием, и в кармане есть, чтобы помочь, а рука висит. Не может, потому что связки перестали работать. Надо, чтобы все клетки тела работали и функционировали нормально. Поэтому Бог помазал всех святых, рожденных свыше, и это помазание отличает каждого по духу его и по данным, которые Бог заложил в него. Брат Аркадий, следующий вопрос. Скажите, что сегодня означает? Что сегодня означает после родов или родов? В Старом Завете женщины, значит, очищались 40 дней. А как сейчас работает это, буквально или так же? 40 дней они очищались, когда рождали младенца мужского пола, и 80 дней, когда младенца женского пола. Так что, видите, это уже не относится к обыкновенному очищению. Здесь уже речь идет в духе. Не может же такого быть, что если младенца родила, очищается 40, а если девочку, то 60. Биологически женщина одинаково очищается, как от плода женского рода, так и от плода мужского рода. То есть, если она родила мальчика или девочку, не имеет значения. Она одинаково очищается. Но Бог взял это очищение образно. И взял и сказал, очищение 40 дней идет, когда младенец мужского пола, и 40 дней идет, когда рождается младенец женского. То есть, 80 дней, когда младенец женского пола. Поэтому здесь речь идет в духе. Это образы для нас, их нельзя принимать в буквальном смысле слова. Это образы для нас. Закон – это тень будущих благ и тело во Христе. Как рассматривать в теле во Христе вот эти роды мужского и женского пола? Когда вы рождаете младенца мужского пола, эти роды происходят со смертью, с платой цены. Как родить светлую утреннюю звезду? Как, чтобы она взошла? Как родить свое исцеление, как родить свое благообеспечение, как родить свое бесстрашие. Вам нужно бороться с дьяволом, и в борьбе с дьяволом вам нужно платить Богу какую-то цену, потому что дьявол, вы боретесь только тогда с ним, когда дьявол имеет что-то в вас. У него есть что-то свое, потому он пришел, оказывает войну, и в этой борьбе вы должны сказать «Я Иаков», заплатить цену и расквитаться с ним. И когда дьявол придет, он ничего не найдет. И так как вы боретесь с этим нечестивым во время этого, то у вас идет очищение своеобразно. Женский пол – это обетование менее ценное, и мужской пол – это обетование более ценное, то есть на которых лежит ответственность. Есть обетование, на котором не лежит особая ответственность, и от которого не зависит следующее обетование. Но есть такое обетование, которое руководит другими обетованиями – младенец мужского пола. И поэтому, когда вы рождаете его, когда вы приходите, вы платите высокую цену, вы умираете, как женщина в данный момент умирает, очищаясь от своих кровей. То есть в это время идет очищение, вы очищаетесь от душевной жизни. Это прообраз смерти души, вы очищаетесь, и здесь промежуток времени. Если вы платите высокую цену за высокое обетование, очищение идет быстрее. Если же вы идете на более обетование, мне лишь бы взять исцеление. Это обетование женского рода. Мне лишь бы взять обеспечение. Это обетование женского рода. Мужского рода обетования лежат не в сфере трехмерного мира. Они лежат в сфере невидимого мира. Мне бы взять утреннюю звезду. Самое главное. Если вы возьмете утреннюю звезду, то тогда все эти обетования будут вам подчиняться. Они придут к вам как бесплатное приложение. Ищите прежде Царство Божие и силы Его. Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и святость во Святом Духе. Когда вы ищете вот эти обетования мира, которые уже никто не может поколебать, когда вы ищете таких мощных обетований мужского пола, вот тогда идет и очищение быстрее. Там цена более высокая платится, цена души, цена жизни. Кто не заплатит эту цену, Иисус прямо сказал, народа своего, дома своего и даже своей жизни, тот не достоин меня. Вот что такое очищаться от кровей своих. Поэтому в данной ситуации это не играет никакой роли. И женщины, которые имеют этот биологический процесс, могут участвовать в хлебопреломлении. И не только этот биологический процесс, и другой биологический процесс всех женщин совершенно не имеет никакого отношения сегодня к вам. Вы можете участвовать в хлебопреломлении. Религия закабалила, и женщины во время этого не участвовали в хлебопреломлении. И я задавал этим религиозникам вопрос, а что же будет во время восхищения, если как раз в это время у нее будет очищение, и что тогда произойдет? Она должна остаться. потому что восхищение выше хлебопреломления. Там написано, мы будем возвещать таким путем смерть Господа, доколе Он придет. И когда Он придет, мы таким путем не будем больше ее возвещать. Что же делать? Закон есть тень будущих благ от тела во Христе. Это имеет отношение к плоти, к духу не имеет никакого отношения. Это ваш биологический процесс, заложенный Богом в вас, который являлся прообразом когда-то. А сегодня это совершенно другое. Поэтому чувствуйте всегда себя достойными. Есть этот биологический процесс или нет, вы достойны. Вы достойны и можете вкушать в любое время дня и ночи. Вопросы закончены. Сейчас мы вставши воскликнем...